Привет, Асель.
Привет, Бота.
Ну что, давай поболтаем?
Давай.
В первую очередь я хочу представить Асель. Знаю ее давно. Она достаточно известный пиарщик, маркетолог. Мы непосредственно с ней уже столкнулись с материнством примерно в одно и то же время. И я наблюдала за ней в соцсетях и такая, блин, мы проходим через одинаковую жесть. И было бы классно поговорить об этом, сравнить наш опыт. Потому что я никогда не была беременной и не рожала в Казахстане. И мне очень всегда как-то неловко сравнивать опыт, а вот если в таком диалоге, мы, думаем, можем поговорить об этом. Асель, до 30 лет ты занималась активной карьерой, как я знаю.
Да.
Последние 2 года не тратила время, уже 2 детей.
Спасибо, всем привет. Да, Бота, спасибо тебе за то, что ты пригласила меня сегодня поговорить о такой важной теме, потому что действительно до 30 лет я занималась карьерой, была карьеристкой, и вот в 30 я вышла замуж и за 2,5 года родила 2 детей, погодок, поэтому я думаю, будет интересно поделиться своим опытом. Мне интересно, как все проходит у тебя, потому что я тоже наблюдаю за тобой, и мне кажется, что все идеально, что все так спокойно, все так.
Нет, совсем не идеально.
Ну, по крайней мере, мне нравится, как легко ты справляешься и как легко ты подаешь информацию. Поэтому вот я бы сегодня тоже хотела узнать о тебя, насколько тебе нравится твой опыт беременности, рождения детей в Англии, и чтобы мы сравнили, может быть, мы поймем, какие особенности, и, может быть, мы поймем, что у нас не все так плохо, как мы думаем.
Мне кажется, больше всего подойдет этот подкаст тем, кто планирует, тем, кто проживает этот период, те, кто вообще думает, что когда-то они станут мамами. Может быть, мы сегодня вам как-то немножко подскажем, что все с вами, все нормально, все хорошо, вы идеальные мамы, и не надо себя сравнивать, и все, что мы делаем, это мы делаем максимально для наших детей, и нету такого, таких идеальных параметров материнства, там, родительства, все действительно индивидуально.
Да, действительно, потому что ты слышишь об этом с самого детства, то есть тебе с детства говорят, да, ты вот будешь мамой, ты будущая мать, вот у тебя будут дети, да, но вот так, чтобы кто-то тебе разложил все по полочкам и хотя бы сказал просто, да, будет, ну, непросто, но ты все нормально, то есть ты нормальный абсолютно человек, ты будешь ошибаться и ничего сложного, ну, на самом деле нет, то есть я писала пост о том, что в Казахстане примерно на 2-й день после того, как ты выходишь замуж, люди спрашивают, ты беременна, ты беременна? И это, ну, это очень странно.
Что делать-то? Как ты думаешь, в первую очередь, не обращать внимания на вопросы, грубо отвечать? То есть я, честно говоря, не сильно сталкивалась, потому что в силу своего характера и плюс, большой-большой-большой плюс, то, что я нахожусь в такой среде, где это считается неприличным и не тактичным, и никто никогда не задаст этот вопрос. Как ты считаешь, что лучше всего, какая стратегия лучше всего в этом плане?
Ну, ты знаешь, однозначно не агрессия, потому что если будет агрессия, это будет вызывать еще больше. Я первое время я достаточно грубо отвечала, то есть я говорю, ну, извините, как бы, мне кажется, это не ваше дело, да, или, например, у меня, в принципе, не стояло такой задачи сразу же на 2-й день после свадьбы забеременеть, потому что я хотела, чтобы мы как-то привыкли друг к другу, притерлись, бытовуха и все такое, и потом я хотела, чтобы мы попутешествовали, и, в принципе, это все было как бы, ну, все эти мысли, они были навязаны вот этой вот системой вокруг, да, то есть, и когда тебе каждый день задают эти вопросы, ты уже думаешь, окей, может быть, я что-то неправильно думаю, может быть, я что-то неправильно планирую, ты начинаешь сомневаться уже в своих, правильно ли ты все делаешь, и каждый раз тебе говорят, ну, тебе уже 30, как бы, да, поэтому по поводу того, как отвечать можно шутя, но, знаешь, как бы с вопросительным, скажем, таким выражением лица, что дать понять, что этот вопрос вообще тебя смущает, и это неприлично задавать такие вопросы. Ты знаешь, самое вот, я вообще вспомнила просто, мы поехали через 1/2 года после свадьбы, мы поехали на Мальдивы, вдвоем. Это был шикарный медовый месяц, Мальдивы, закат и так далее. И тут я получаю сообщение от своей коллеги. «А, вы на Мальдивах? Окей, там, желаю вам хорошего медового месяца. Смотри, пустая, не приезжай». И вот это, знаешь, слово «пустая», оно меня настолько оскорбило. Я просто... Это было еще в Инстаграме, и я такая: «Окей, спасибо за совет, как бы, да. Ну, ладно, я, в общем, пошла». И, ты знаешь, я потом думала над этим, и это действительно, вот слово «пустая», ты как бы можешь себе, ну, как бы оно задевает, да? То есть «пустая», да. «Не приезжай», и потом я вроде бы откинула эту мысль, вроде бы не обратила внимания, но когда я приехала, мы вернулись, и, ты знаешь, меня все равно это как-то... волновала. Я думала, что я опять что-то не так сделала. И когда у меня наступил цикл следующий, да, я вот подумала, но у меня была такая мысль, что я вот, я пустая приехала, представляешь?
Несмотря на то, что нам было за 30, и мы были в этом времени достаточно самоуверенной личности, а представь себе, когда 20-летние девочки, которых... вообще ничего не сформировалось такого сильного характера, когда ты можешь вообще поставить человека на место. Вот.
Да, да.
Ну и получается, ты вот испытала какой-то определенный пресс, но свое планирование беременности ты все-таки делала по-своему, или же как-то это влияло на тебя, или нет? Почему я спрашиваю? Потому что я часто слышу от своих подруг из Казахстана, которые говорят, что для них вот это давление было проблемное, и они не могли забеременеть очень долго. И потом, когда они расслабились, забили на все, у них это все произошло.
У меня получилось примерно так же, то есть я начала над этим серьезно задумываться уже, когда мы вернулись, это был январь, и я подумала, ну окей, наверное, мне стоит уже задуматься. Я пошла к врачу, сдала все анализы и начала готовиться. Я начала сомневаться в том, что я, ну, может быть, со мной что-то не так, может быть, есть какие-то проблемы. Анализы все были в норме, все было прекрасно. И я поняла, что решение этого вопроса, оно в голове, то есть оно зависит от желания твоего, готов ли ты стать родителем. Когда я уже прописала это, что да, я хочу этого ребенка, я могу дать ему вот это, вот это, вот это, я четко понимаю, для чего мне ребенок, что я могу ему дать. То есть, когда я вот с этим разобралась, буквально вот в этот же месяц я забеременела. То есть, да, я могу сказать, что вот это давление, оно оказывает на тебя какое-то такое, ну, негативное, скажем, воздействие, потому что оно постоянно тебя как бы, тебя как будто постоянно тыкает чем-то остреньким, понимаешь, с разных сторон. И куда бы ты ни пошел, ты боишься, что тебя опять сейчас укольнут, и ты вот в таком постоянном напряжении находишься. Я думала, что это нормально. Ты знаешь, самое интересное было, я думала, что это нормально до тех пор, пока это вот не коснулось уже конкретно меня. И тогда я поняла, что что-то с этим не так.
Мне как-то было легко, потому что у меня подруги в окружении в Восточном Казахстане, они выходили замуж и рожали раньше меня, и я видела, как им сложно. И как-то в этот момент я уже для себя сформировала, что, ну, это реально... у каждого своя личная ситуация. Это да, это такое давление общества. И мне в этом плане повезло, наоборот. Наверное, детей хотела только больше я, нежели чем окружение. Они думали, что мы еще года 2-3 будем ходить. Я, знаешь, когда ты рассказывала, что ты пошла, проверяла себя, ну, я не знаю, насколько у тебя был опыт с врачами, но это действительно тебе должно повести с врачом. Что я замечаю, опять же, по моим подругам, что на кого нарвешься.
О, да.
Я была не... замужем, я ходила по гинекологам или по каким-то врачам, и мне уже давали диагнозы, что я бесплодная и все на свете, да? И я такая, what the fuck, я не планирую даже, что вы мне еще что-то такое говорите, да? То есть они такие, ну, в будущем ты же планируешь? Я говорю, ну, когда-то да, я не замужем вообще-то, ну, я реально думаю, что это тоже такой бизнес, то есть я вот адвокат того, что, например, как в Европе, это ты сформировано, то есть к врачам ты не ходишь год, ты планируешь год, год у вас не получается, после этого ты идешь и проверяешься, что, возможно, действительно что-то с вами не так. А до этого врачи тебе скажут, эй, чуваки, идите там, сами разберитесь, нас не вовлекайте.
Да, очень интересно, потому что у нас наоборот, то есть никто тебе не дает год, никто тебе не дает день. Но, знаешь, действительно, кому ты попадешь, это очень важно, потому что один из самых раскрученных гинекологов в Астане, я к ней пришла, я еще даже не успела рот открыть, да, то есть я даже не успела вообще ничего сказать, и она мне говорит: вам нужно похудеть на 7 килограмм, если вы хотите детей. Я говорю...
На глаз определила, да, твой вес?
Да. Опять же, ты вот ходишь с этим ощущением, что ты какая-то не такая, какая-то не такая, и потом ты приходишь, и тебе говорят: а ты толстая. Ты знаешь, оказывается, ты жирная. Я выхожу, и у меня еще больше какой-то комплекс.
О, жесть.
Я думаю, я даже начала гуглить, как родила Адель, там, как рожают полные женщины. Но это все нужно делать ровно до того момента, когда ты просто внутренне решаешь, что я хозяин положения, хозяин своей жизни, и никто не вправе мне такое говорить. Конечно, если я сейчас пойду, мне такое скажут, я уже, ну, как бы пуля непробиваемая, да, я знаю, что сказать. Но действительно, если вот нас сейчас слушают молодые девушки, которые только там вышли замуж или вы планируете беременность, вот нужно просто отрезать, нужно просто ставить границы сразу же, как только вы зашли, и ходить действительно к врачам, которые... ну, в первую очередь, профессионалы.
Давай перейдем к моменту, что все, ты беременна, ты беременяшка, я же мать будущая. Как вообще все проходило? Насколько там ведение беременности тебе было тоже комфортно, и ты чувствовала себя поддержку, там, надеюсь, или же наоборот, какой-то такой не самый лучший опыт. То есть мы можем сравнить, как у меня проходило, как у тебя.
Да, расскажи, пожалуйста, про свой опыт, потому что мне интересно, разделяешь ли ты это мнение, что вот беременность — это самый светлый период там, в жизни?
Нет, я сейчас беременная, я жду очень. Меня так бесит, но я понимаю, что каким-то женщинам это действительно нравится, и я уважаю, я вообще снимаю шляпу, вы красавчики, но я так не люблю быть беременной, это... Первый раз еще как-то интересно, да, ты такой, о,
потому что это
там растет, да. Второй раз ты такой, о, я знаю все, что как будет. Быстрее бы эти 40 недель прошли, и ребенок был в моих руках.
Да.
Поэтому нет. И поэтому здесь, опять же, я очень рада, что я в Англии, где к беременности относятся очень спокойно. Тебя вообще, если так вот в целом сказать, за 9 месяцев. Тебя посмотрят там раз 5-6, сделают определенные нужные анализы, там, на сахар, УЗИ, и все. И если с тобой все в порядке, тебя не будут вообще таскать, ничего, ну, то есть, если тебе не за 40, то есть, есть определенные категории, где есть риск, если ты не в этой категории, тебе вообще, особенно сейчас, в рамках карантина, гуляй, все хорошо.
Супер, и, это, да. Мне кажется, это намного лучше, чем это проходит у нас в Казахстане, потому что когда я уже была беременна и когда был виден уже живот, я столкнулась со следующей проблемой. Общество теперь считало, что я слишком активна для беременной, потому что я продолжала работать, продолжала водить машину, и иногда я вот честно, я забывала, что я беременна, то есть я такая: о, окей, ну то есть...
Живот тут еще.
Да, то есть, ну, это была вторая проблема, с которой я столкнулась, я думала: окей, все, я теперь беременна, все от меня отстанут, и как бы, да, теперь все будут мне открывать двери, и все будет прекрасно. Но оказалось, что люди, ну даже вот, например, на улице ты идешь, да, там выходишь с машины, и там кто-то тебе говорит: а ты зачем водишь там? А ты вот... Или там, я работала, например, в офисе, буквально до дня родов, вот, я рожала в пятницу, в четверг я была в офисе и сидела, спокойно работала, и приходил там один какой-то партнер, и он так на меня посмотрел, типа: вы что, эксплуатируете женщин? Спросил там у моих коллег, и они говорят: нет, она кайфует, ей, ну, как бы она сидит, работает, и ей в кайф то, чем она занимается. И это было вот, ну, не так уже, скажем, неприятно, но меня тоже это удивило, что люди не готовы тебя видеть активной, и у людей очень много вопросов почему ты такая самостоятельная, почему вот... Я всегда говорила, беременность — это не болезнь, я не болею ничем. Я просто вынашиваю ребенка и занимаюсь тем, что мне нравится. Поэтому, вот, опять же, это то, вот, буквально, что меня просто тоже вводило в ступор первое время, потом я уже привыкла к ней. Скажи, в Англии ты ходила на какие-то курсы, подготовки? Ходил ли туда Бен? Потому что, мне кажется, это очень большая тема, которая... Ну, я не знаю, вот сейчас уже после вторых родов я понимаю, что мужья тоже должны ходить и должны хотя бы читать, хотя бы иметь представление о том, что их ждет и вообще, что происходит с организмом твоей женщины, да. Интересно, как вот этот период, как вы проходили вместе с Беном, или ты больше одна готовилась к родам?
Не, ну это 100%, мы совместно все делали, конечно же, но это все очень зависит от личности. Я тоже не пытаюсь осуждать, у каждой пары свои правила, но отец должен быть вовлечен, потому что чем больше он вовлечен, тем больше у него любви и проявления заботы. Посмотрите на Netflix, кстати, хороший документальный фильм на эту тему, о том, что родительство — это не прирожденный, не врожденный момент, а это выбор. Бен, он никогда не думал о детях, это его тема не увлекала, это не его... У меня это было относительно как мое хобби, я с детства любила тему детей, я всегда все мои подружки, у кого были дети, я с ними обсуждала эту тему, то есть у меня это было как-то мое увлечение. И поэтому я была более подготовлена и морально, и по информации, но он достаточно так активно ходил на вот эти, да, подготовительные курсы. Здесь есть на выбор, опять же, государство предоставляет от их системы здравоохранения определенную лекцию. Также у тебя есть возможность взять какие-то дополнительные курсы, если там ты переживаешь... Как дышать, как поддерживать партнера. Мы, мне кажется, очень много времени проводили, обсуждая тему. То есть я рассказывала, я говорила. Это у нас такая коммуникация в нашей паре. То есть я чаще очень прямо рассказываю про то, что у меня внутри происходит, и вообще все процессы. Заставляю его читать вот эти, там есть приложения в телефонах, что это на этой неделе, что на той неделе. Он, конечно, такой читает. Я не видела, что в его глазах, наверное, 100% понимание, потому что для мужчины это очень сложно понять, что очень нормально.
Ну, тебе помогло это потом при родах? То есть... психологически ты стала более подготовленной.
И... Мне помогло, потому что я поняла, что паниковать, кричать, материться на партнера, делать что-то такое, это ты тратишь энергию.
Да.
Я думала, я буду орать, я ему покажу, как это плохо и больно мне, чтобы он понял. Но ты понимаешь, у тебя должны быть приоритеты, и твой приоритет — это действительно...
Ребенок.
Ребенок, да. И ему вообще реально тоже непросто... То есть вот это тоже фактор, надо понять. Для меня это было такое, знаешь, очень тоже еще природа сработала, я поняла, как дышать. Я скажу, что у меня был очень хороший опыт рождения ребенка первого.
У вас были партнерские роды или...
Да-да, у нас были партнерские роды, он мне очень помог именно в родах. То есть до этого он был такой немножко такой непонятный, а именно в родах он проявился прям круто. И я поняла, насколько вообще крутой папа мне достался, ну, папа для моего ребенка, потому что, ну, в процессе всех родов он был таким человеком, без которого сейчас я даже представить не могла бы, что я могла родить. Там врачи очень гибкие и поддерживающие, наоборот, то есть не как я слышу часто, что тебя на тебя кричат или как-то на тебя давят, а они, наоборот, типа, если вы хотите, мы можем сделать так. То есть они немножко, да, а ты такой в таких муках, и такой, говорите мне конкретно, что мне делать. И Бен был тем человеком, который говорит, Бота, сейчас надо встать, надо поменять позицию.
Он был переводчиком с языка вежливых врачей на человеческий, да?
На человеческий, на мой, да, язык. И я такая, окей, значит, если надо, то я встану. А если мне дадут выбор, я лучше предпочту быть в этой позиции.
Да.
Но у вас как вообще было? У вас тоже были партнерские роды первые? Как твой муж был вовлечен?
Нет, мой муж вообще не был вовлечен практически. То есть у нас все было классически. Я готовилась к родам, я ходила одна на курсы, он меня привозил и забирал, привозил и забирал. То есть мы, можно сказать, что к первым родам готовилась я сама. И это было большой ошибкой, потому что я думала, что роды это вообще вот самое страшное, что вот может там, что меня ждет впереди. А оказалось, что после родов еще страшнее, поэтому никто об этом не говорил. И вот там как раз-таки мне нужна была помощь мужа, а он не понимал. То есть он просто... Меня увезли в роддом, привезли, и он не понимал вообще, что происходило со мной там, через что я прошла. И в первый раз я рожала со своей свекровью. Здесь тоже есть минусы и плюсы. А минусы в том, что ты как бы себя сдерживаешь постоянно и тебе неудобно. То есть у меня не было такого, что вот мне положили ребенка, у меня вот окситоцин и весь мир показался розовым. У меня не было этого вообще. Я до сих пор не знаю, что это. То есть мне его положили, и я такая, окей, так, я не материлась, так, интересно, что вот МБШ, у меня были такие логические какие-то вопросы в голове, нужно позвонить мужу, и все это происходило как-то технически, я не знаю. Не было этой эйфории, и не было... Это я сейчас понимаю, что мы должны были встретить его вдвоем, нашего первого ребенка.
Да.
То есть мы должны были познакомиться, это должно было произойти какое-то знакомство в такой интимной атмосфере, обстановке, где вот есть только мы и наш ребенок. Поэтому уже когда происходили вторые роды, уже все было совершенно по-другому, и ощущение это просто небо и земля, конечно. За что я благодарна своему мужу, потому что ко вторым родам мы уже готовились вместе, он читал статьи. Он не ходил, конечно, ни на какие курсы, потому что, мне кажется, они, в принципе, отсутствуют в Казахстане, но я, по крайней мере, не слышала. Но мы читали программки, он примерно понимал, какого размера ребенок, что он там умеет сосать палец, и вот сейчас он там пинается, и как он развивается, то есть... Он все это проживал вместе со мной, он понимал, почему у меня спина болит, почему я там не сплю по ночам, да, почему я часто хожу в туалет. То есть он это понимал на уровне анатомии.
Я могу добавить действительно насчет того, что встретить его совместно. Ну, получается, он увидел его первым. Он, конечно, там ржет, что это типа как из фильма «Чужой», но он каждый раз говорит, ну, то есть... Как вообще какое-то чудо природы, и как может вообще ребенок такой вот достаточно большой, да, выйти как из... Это все, то есть для него это было действительно такое больше понимание меня и вот вообще ситуации и...
Природы и жизни, наверное.
Да, и он, ну, реально в кайфе, то есть у нас даже нету такого, чтобы там... Мы чувствовали себя как-то после этого странно, он что-то увидел, то, что он не должен увидеть, он стал меня как-то...
Перестал ко мне
относиться,
хотеть.
Да, перестал меня хотеть, не, да, относиться стал как-то по-другому. Нет, то есть, наоборот, у нас больше появилось понимание, близости друг к другу, то есть,
да.
Поэтому я очень рада, что у вас тоже вот ко вторым родам вы пришли к этому, потому что действительно, мне кажется, еще для мужчин в Казахстане еще давление общества тоже идет. То есть мы говорим о нашем, как мы это чувствуем, но все там, наверное, его друзья, фу, что ты пойдешь туда, что это не мужское дело, даже врачи.
Потому что я тоже, мы вторые роды не планировали. Я, знаешь, вообще в принципе эту тему не поднимала. Я внутренне, конечно, хотела, чтобы он пошел со мной. Но договаривалась вообще с подругой, что она пойдет со мной, и мне будет просто легко, если рядом будет человек, при котором я смогу материться, да. Но так получилось, что у меня были стремительные роды, и получилось, что он оказался, ну, практически случайно. Но у него, конечно, был выбор, да, оставаться или не оставаться. Это я слышала от одного своего знакомого, который с его супругой я дружу, и вот он мне сказал такую гениальную фразу. Он сказал: «Неужели вы считаете нас какими-то животными, которые... не способны выдержать вот эту вот психологически выдержать вот эту картину. Это же прекрасно, это же чудо, это же просто лучший момент в моей жизни».
Я вообще хотела бы уже перейти к этапу после родов. Ну, жизнь поменялась, она действительно очень сильно меняется после рождения, появления ребенка в вашем доме. Но вот ты затронула то, что был момент после родовой депрессии. Я думаю, что у меня не было лично такой экстремальной формы. Я, в принципе, очень немножко эмоциональная и на голову подвинутый человек. В твоем случае, что поспособствовало и как ты проходила через это? Чувствовала ты какую-то поддержку?
Здесь два момента. Один психологический и второй такой чисто бытовой, да? Если говорить про бытовой, когда мы пришли домой, причем, когда меня выписывали, я такая, окей, как классно, что меня уже на следующий день выписывают, я быстрее покажусь дома. Но когда я оказалась дома, я подумала, лучше бы я еще сутки пролежала там, потому что вот это чувство, ты чувствуешь себя не, ну, как-то некомфортно, не в безопасности, потому что рядом нет врачей, и ты вот приходишь домой, на уровне бытовом, что это? Мне нужно было подготовить там холодильник, да, мне нужно было подготовить полуфабрикаты, например, потому что, окей, ты родила ребенка, но твой муж продолжает, хочет, ну, он будет все равно всегда голодным, и нужно было вопрос решить по готовке, да, так как мы всегда хотим быть хорошими келинками, хорошими ну, женами. И, соответственно, еще до карантина там было так, что ты рожаешь, и сразу к тебе приходит толпа людей, они приходят, приходят, приходят. Но мне было сложно, знаешь, в том плане, что я не осуждаю родственников, это я просто хочу сказать о том, что мне нужно было время для того, чтобы познакомиться со своим ребенком. Мне нужно было время для того, чтобы просто в спокойной обстановке полежать, сделать воздушные ванны, да, себе после
да
родов.
Просто отдохнуть и восстанавливаться
и просто
нормально,
отдохнуть,
да.
А мои мысли, то есть я была вот, знаешь, на таком на автомате, я все делала, делала, делала. И вот я часто говорю о том, что вот эти ощущения сравнимы с тем, что ты вот как в детстве, помнишь, в школе, да, ты, например, ты не выучил стих, и ты вот, тебя выводят там на сцену, а там сидит актовый зал, куча народу, а ты стих этот не учил, и все от тебя ждут, что ты этот стих расскажешь, а ты такой, окей, но вы мне не давали, я не знаю, что делать. И вот, понимаешь, вот это было для меня странным самым, что, конечно же, сказалось на ребенке, то есть она была очень неспокойная, она не спала практически, то есть у меня вообще не было сна. И она успокаивалась только на руках, и я первый месяц я просто стоя спала, понимаешь? То есть это все у меня происходили такие, у меня дошло до галлюцинации, то есть я ночью просыпаюсь, и мне муж рассказывает, ты говоришь, ты кто? Ты же, я же тебя уже покормила, почему
Ой,
вы
мама,
другую принесли,
да.
Представляешь? Я это проговорила, это было так ужасно. Я понимаю, что я уже поняла, что у меня, наверное, чика поехала, потому что я не вижу, что это мой ребенок. Но я потом разговаривала с другими девочками, у кого-то были мысли там выбросить ребенка из окна, потому что она не могла понять, почему он плачет и не успокаивается. Это были колики. То есть вот были такие две вещи, одна психологическая, другая вот на уровне бытовухи. Я говорю, что я вообще не была готова ничего делать по дому, потому что, ну, я тупо не успевала, я не могла поспать, и я закрывалась в туалете и просто плакала. И еще мне боялась об этом показать это своему мужу, понимаешь? То есть мне было стыдно показать ему, что я вот не справляюсь, да, что сейчас... Короче, это какой-то вообще, я вот сейчас думаю, это какой-то просто полный трэш.
Это реально большая проблема у многих, вообще, блин, тут даже в нормальной среде, когда к тебе гости не приходят после родовой депрессии и желания выкинуть ребенка, когда у тебя еще километр гостей, и ты еще должна готовить, и при этом не спать.
Да, ну, в общем, это вот то, к чему ты вообще не готов, то есть... Тебя готовят во время беременности к родам, но никто не говорит о том, что будет после. И я думаю, что это большая проблема вот в Казахстане. То есть все тебе говорят, что будет примерно на родах, как там дышать и все остальное, но никто не говорит практически, что тебя ждет дома, что тебе нужно обустроить быт, что тебе нужно там организовать все, что можно делегировать, делегировать. То есть, ну, какие-то такие вещи. Через несколько месяцев я поняла, что можно надевать, в принципе, и мятые одежды, ну, то есть мятые ползунки, не обязательно там до ночи все это гладить.
Ты еще гладила все? My God.
Да. То есть ты же хочешь быть идеальной мамой, да? То есть ты же хочешь быть хорошей женой, и у тебя должно быть все идеально, поэтому...
Не, я просто... Опять же говорю, поражаюсь вот вашему всему терпению и стойкости.
Ну, вот примерно так это было, и потом Чё, что меня задело? Я сейчас
давай,
давай. Просто всё вываливаю, да? Потому что мне нужно просто выговорить.
Да, я так называю. Кас — это терапия, знаешь.
Потому что это действительно это моя боль такая, знаешь. Потому что когда ты рожаешь, и потом тебя все поздравляют почему-то ребенка и твоих родителей. То есть мою маму и маму мужа. Мне не хватало вот почему-то внимания, не знаю, может быть, это не всех коснется, да, кто будет слушать этот подкаст, но вот мне не хватало внимания, вот просто какого-то просто человеческого внимания, просто чтобы кто-то тебя спросил, или просто чтобы кто-то, например, как у вас там в Англии, отправил пирог, да, и сказал, не готовь сегодня, на тебе пирог, пожалуйста, поздравляю тебя, да, то есть никто не снял с тебя как бы каких-то таких эти обязанности бытовые, да, ну и потом я стала приходить в себя только после того, как я все рассказала своему мужу, я прям, мы сели, я просто прорыдалась, я все, что могла, выплакала, я сказала, как мне тяжело, призналась в этом, это было самым правильным решением, и, слава богу, он меня сразу понял, то есть он, как бы, как он говорит, я только тогда одуплился, что я отец, и что на мне такая же ответственность, понимаешь, но прошло там, ну, где-то 40 дней, да, или 2 месяца, и только потом, после того, как я вышла из этого тумана психологического, я только потом начала замечать, какая прекрасная у меня дочь, как она красиво кряхтит или улыбается, понимаешь, то есть вот эти первые дни, я даже не помню, какой она была, и это так печально, потому что сейчас у меня вторая дочь, я знаю там каждую ресничку, каждую, то есть я настолько кайфую от того, какая она прекрасная, да, и...
Вообще не спрашивают, да, ни медики, ни, я как поняла, мониторинг такого не было, ну, чтобы вас спрашивали там после, до родов, там, как часто ты плачешь, как часто чувствуешь себя, ну, раздражённой, потом после... Вообще у вас такое не было, опросника или что-то еще?
Нет, нет. Ты знаешь, у меня был отрицательный очень опыт, потому что когда ты рожаешь в Казахстане, к тебе в течение 5 дней приходит медсестра. Она сказала, я патронажная медсестра, и я пришла, чтобы проверить, в каких условиях находится ребенок. И я чувствовала себя на каком-то экзамене, я говорю, окей, что мне нужно сделать? Она говорит... Так, покажите, как вы кормите ребенка. И я такая сажусь, окей, показываю, да. Она говорит, вы неправильно кормите ребенка. Я говорю, ну окей, ну покажите, как правильно. Ну извините, я как бы первый раз родила, да, то есть. И это вот, знаешь, такой тон, который от тебя чего-то требует, и ты постоянно чем должен, да. И вот я говорю тебе, это как в школе, как тема, которую ты не проходил, с тебя спрашивают, и ты такой... что происходит, ну, как бы, окей, я не знаю, но объясните мне, вы же врач, а вы же пришли для чего-то, и у нас был даже вот, ну, такой конфликт небольшой с врачом, я сказала, пожалуйста, больше не приходите, потому что она начала мне говорить какие-то ужасные вещи, что опять определять желтушность ребенка там на глаз, и потом она сказала, что если вовремя не сделать, у него может быть энцефалит, а это вообще там нейронные связи. Я тебе клянусь, я не спала сутки, я стояла над кроваткой и боялась, что она будет дергаться. Она говорит, если она будет дергаться во сне, значит, у нее что-то с мозгом не так, представляешь? Потом мне хватило просто мозгов позвонить своему педиатру. Я позвала ее, и она меня успокоила, она сказала, пожалуйста, не слушай этих странных женщин, у тебя все прекрасно с твоим ребенком. Она меня успокоила. А знаешь, что самое здесь ужасное? Я всегда, вот мы с подругами это обсуждаем, какую бы ты там высокую должность не занимала, сколько бы ты языков не знала, то есть я себя, ну, считаю достаточно умным человеком, да, образованным, но ты полностью обнуляешь все, что у тебя есть, и ты как бы чувствуешь себя в таком первом классе, и люди чувствуют превосходство, и те, у кого много мамочек, вместо того, что... Ой, много детей, вместо того, чтобы тебе прийти и помочь, что сказать там, да, они начинают тебя поучать, и ты себя чувствуешь каким-то просто неучим.
Мы действительно не получаем именно поддержку женскую друг от друга, там, мужчины вообще как будто в стороне, они ни при чем. И опять же это происходит, потому что вот эти наши мамы, тети и женщины вокруг, которые прошли через этот негатив, и они потом такие, а, теперь мы будем как будто бы, да, типа, мстить новеньким. Как в армии, это дедовщина, вот именно такой формат отношения, типа, новички, теперь, короче, отыграемся на вас. И здесь, например, в Англии совершенно другой подход, вообще акцент больше на маму, типа, вот, ты спи, во время того, как ребенок спит, вообще забей на чистоту, на всех, то есть мне постоянно об этом говорили, у всех, кого мы спрашивали, у кого есть дети, все сказали, забейте холодильник заранее, вам будет не до готовки. Это был очень хороший совет, и мой муж вот за... там, месяц он начал уже готовить, мы все это замораживали, и мы как-то понимали, что первый месяц будет жесть, все говорят тебе, типа, в первый месяц, пожалуйста, просто занимайтесь ребенком, фокусируйтесь на себя, если вам нужна какая-то помощь, позвоните, дай знать, но мы вам дадим вам ваше пространство, время, возможность, чтобы вы сами действительно провели это время с ребенком. Когда мы пришли, мы были, то есть приехала его мама, она готовила для нас, потом от работы дается 2 недели отпуска для отца, он тоже как бы разделил, мы определили, сколько, какие дни нам, мне нужна будет помощь, чтобы он был рядом, и мы действительно наслаждались, первый месяц наслаждались им, и я, конечно, ну, спать очень сложно, у меня была еще проблема в том, что я не могла сразу грудью кормить, у него был, была уздечка, и на, там, на третий день у нас были, у меня были там кровавые, вместо моей груди были кровавые раны, да, а он еще у меня сильный мальчишка, он сосал кровь с молоком, там, не знаю, что он там, я такая, и, ну, была очень классная поддержка, опять же, там, приходили медсестры, приходили, у нас есть такое понятие, как health visitor, там, они проверяют тоже, тоже поддерживают, то есть я пришла, когда она пришла, я такая говорю, ой, у нас бардак, она такая, ничего страшного, все хорошо, и действительно больше акцент на тебя, как ты чувствуешь, как ты там, как часто ты плачешь, чувствуешь ли ты там неподдержку, там, может быть, ну, то есть твой партнер как-то тебя обижает, ну, то есть все такие вопросы и больше акцент на маму, и именно с кормлением грудью она мне показывала разные вариации, и, ну, то есть мне это в больнице показывали, потом она показывала, но так как мне было до сих пор больно, когда он ел, но у нас там просто специфика региона, то, что они не хотят делать быстрый диагноз и не хотят делать операцию сразу, поэтому меня немножко помучили, в каких-то там других регионах Англии они сразу делают операцию на второй день, а вот в нашем, в Оксфорде, они с этим делом тянут. Но вот, опять же, не спала я только потому, что мне приходилось все это откачивать с этим молокососом, стерилизовать, кормить, и вот, вот это по кругу, да, там ребенок хорошо ел, не терял весе, и опять же, да, вот сравнить с твоим опытом, большой был момент, то, что была поддержка, возможность, вовлеченность партнера и никакого давления, и за счет этого, мне кажется, я после родовой депрессии так такого не почувствовала. Плюс у нас еще очень много тут возможностей, там, мамочки на кафе, куда ты ходишь, молочное кафе, куда тебе показывают, как тоже кормить, ты приходишь, тебе наливают чай, забирают ребенка, дают тебе возможность поболтать с другими мамочками, помогают тоже, опять же, наладить процесс кормления, это все бесплатно, там мамочки собираются с колясками, делают прогулки, тоже там, ты чувствуешь себя в социуме. И в этом плане тебя вот, ну, то есть, я все время сравниваю, что декрет — это изоляция, да, это тот же самый карантин, и даже здесь я, типа, ну, чувствовала, что это достаточно сложно, но плюс, какая у меня была инфраструктура и возможности, и я все равно понимаю, насколько мне было сложно, а когда у тебя этого нет, плюс еще на тебе столько ответственности, и все от тебя, да, действительно на тебя смотрят, и ты должна, типа, все делать идеально... Я просто бы, наверное, точно с моими психологическими, эмоциональным состоянием я была давно бы в большой депрессии.
Ну, слава богу, все это позади. Я думаю, что сейчас время меняется, и сознание людей меняется. Я надеюсь, что просто, ну, люди перестанут кошмарить, да, материнство и требовать от молодых мам чего-то невозможного, а начнут помогать, потому что, ну, действительно, это такой большой вопрос, и мало кто об этом говорит.
Это очень важно, действительно, послушав нас, послушав, какой достаточно у меня положительный опыт, потому что не было этого общества и этого пресса, и была поддержка, и я надеюсь, что, ну, наверное, это очень сложно создать такую обстановку, но, возможно, и тогда вы можете действительно максимально не избежать, потому что послеродовая депрессия, она по-своему почти там, ну, как бы ты не можешь избежать, если она патологически завязана, гормонов вылилось много, чем надо, она может быть у всех, то есть это лотерея, да, и здесь просто нужно понимать себя, свои потребности, ставить себя во главу, и свои потребности, это твои самые важные, потому что мама, да, как тут тоже говорят, счастливая жена, счастливая мама и счастливая семья, мама должна в первую очередь как кислородную маску себе, а потом ребенку. Если ты не в ресурсе, если ты не спала, ты не сможешь ничего дать ребенку, и это будет, ну, для всех очень грустно.
Я думаю, что общество наше созревает, и какие-то нефункциональные вещи, они уходят просто не из-за своей никчемностью, а люди там перестают проводить тои, да, или там делать какие-то шикарные мероприятия, да, то есть все становится более скромным, и весь акцент больше на тебя, на внутреннюю твою семью, на твой внутренний мир, как бы вот ваш микромир, да, он становится на первом месте, а уже вот все остальное, оно выходит на второй план. Мне кажется, вот тенденция есть к этому.
Да, так мы с Асель можем об этом говорить часами, но я очень рада, что нам удалось высказаться, и надеюсь, это действительно было интересно послушать нас. Я буду рада очень любой обратной связи. У нас есть инстаграм-страничка поболтаем.подкаст. Асель вы можете тоже так же найти в инстаграм. Еще раз повтори, чтобы я была точной.
Алиева Лайф.
Вот, Алиева Лайф. Также я не отметила в начале, но Асель занимается красивой посудой и оформлением стола. Говорю уже, это очень такое красивое хобби. Так что всем советую почитать ее страничку. Очень много вдохновения вы там найдете. Спасибо большое, что ты согласилась со мной поговорить. И очень откровенно. Я благодарна, потому что не каждый может так честно рассказать о своем опыте, и я уверена, что всем понравится. И да, давайте будем на связи. Большое спасибо. Пока-пока.